Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 285-й выпуск передачи «По страницам Библии» у нас сегодня. Мы в книге Второзакония, в 11 главе, и мы говорим о земле, в которую должны были войти израильтяне. Мы говорим о том, чем отличается эта земля от земли египетской, которую они так хорошо знали. В конце прошлой передачи мы уже начали отвечать на этот вопрос, и мы выявили одно основное отличие. И заключается оно в следующем. Египетская земля была без дождя, то есть дождей в Египте было очень и очень мало, но была возможность для человека строить ирригационные сооружения. Такие сооружения для орошения земли были уже в древние времена. А сейчас люди шли в землю, в которой такую ирригацию, такое орошение сделать сложно. По нескольким причинам. Прежде всего, потому что это гористая земля, это горы. И устроить такую ирригацию было невозможно. Во-вторых, ведь в этой земле живут другие народы. И на протяжении долгого времени Израилю придется иметь дело именно с этими народами. Строить в гористых условиях, да еще и с постоянной возможностью завоевания со стороны других народов, дело весьма неблагодарное. И поэтому у Израиля остается только одна надежда – на ранний дождь и на поздний дождь. А ранний и поздний дождь дает только Бог. И поэтому и в военном плане, и в сельскохозяйственном плане надежда Израиля на Бога. Если в Египте можно было что-то придумать, что-то сделать, то здесь египетские навыки прежнего поколения израильтянам совершенно не годятся. Если они хотят, чтобы земля была плодородной, то нужен Бог, нужно послушание Богу, нужно понимание того, как действует его замысел, как действует его план. Я думаю, не случайно Бог поместил свой народ именно в такую землю, в такую ситуацию. Это весьма современная история на самом деле. Мы тоже порою смотрим на жизнь примерно так. Если я могу сделать сам, то Бог мне не нужен. Бог начинает быть мне нужен, только если я сам сделать не могу. В Израиле ситуация другая. Они четко сами понимают, что для них облагородить эту землю нереально. Интересно, что с одной стороны Бог обещал дожди, с другой стороны, если мы говорим о современном Израиле, то Израиль, современная земля, очень тяжелая. Никакого особого плодородия там нет. И уже сегодня в современном Израиле, исходя из современного уровня техники, современного уровня сельского хозяйства, да, люди, живущие на этой земле, делают многое для того, чтобы ее орошать, для того, чтобы ее культивировать. И вот тут то, о чем я уже говорил, это не исполнение пророчества. Это вот не то, что еврейский народ вернулся в Израиль, потому что исполнилось пророчество. Потому что послушания так и нет. Потому что особого Божьего благословения, в частности, и через дождь, так и нет. Это скорее люди, которые пытаются вырвать Божие благословение у Бога, сделать самостоятельно. 15 стих 11 главы. «И дам траву на поле твоем для скота твоего, и будешь есть и насыщаться». Опять все это исходит от Бога. 16 стих. «Берегитесь, чтобы не обольстилось сердце ваше, и вы не уклонились и не стали служить иным богам, и не поклонились им. И тогда воспламенится гнев Господа на вас, и заключит он небо, и не будет дождя, и земля не принесет произведений своих. И вы скоро погибнете, с доброй земли, которую Господь дает вам. Вот настолько все серьезно и настолько все взаимозависимо. Будет служение Богу, будет добрая земля. Не будет, тогда и не будет доброй земли. Когда говорят о том, что ну вот Бог как-то избрал, несправедливо избрал израильский народ. Можно сказать так, да, конечно, несправедливо. Ну, потому что справедливым окончанием для каждого из нас была бы смерть. Любое Божие избрание несправедливо. Но обратите, пожалуйста, внимание на то, что в этом избрании есть совершенно конкретные условия. 18 стих. «Итак, положите сии слова мои в сердце ваше и в душу вашу, и навяжите их в знак на руку свою, и да будут они повязкою над глазами вашими, и учите им сыновей своих, говоря о них, когда ты сидишь в доме твоем, и когда идешь дорогою, и когда ложишься, и когда встаешь, и напиши их на косяках дома твоего, и на воротах твоих, дабы столько же много было дней ваших и дней детей ваших на той земле, которую Господь клялся дать отцам вашим, сколько дней неба будет над землею». Вот реклама, современная реклама, которая побуждает нас покупать некоторые продукты. А здесь не аналог, конечно, и не прообраз, конечно, но тот же самый принцип. Люди видят слова Божьи, люди видят их и слышат их в разных вариантах. И они следуют словам Божьим, и тогда израильский народ остается в земле. А дальше в 24 стихе ответ на вопрос о том, каким образом израильтяне должны были занять землю. И вот тут некоторые вещи, я думаю, нас с вами удивят. «Всякое место, на которое ступит нога ваша, будет ваше». Итак, это принцип. Принцип заключался в том, что Бог дает землю, но землю надо еще взять. Это как вам приходит посылка на почту, и она уже ваша, она уже пришла на ваше имя. Но вам надо сделать конкретные шаги и получить эту посылку на почте, иначе она вашей никогда не станет. Я признаюсь, в моей жизни несколько раз было, что мне приходили бумажки с почты, извещения о том, что вот пришла посылка, а я все никак не могу дойти до почты, неделю не могу, две недели не могу, месяц не могу. Потом прихожу, а мне говорят, посылки уже нет. Ее отправили обратно, ну, потому что я долгое время за ней не приходил. Израиль получил землю, но должен был также и взять ее. Сегодня мы с вами благословлены всяким благословением, духовным благословением в небесах. Я несколько раз уже ссылался на этот стих, так до сих пор его не прочитал. Мне мои коллеги уже говорят, ну сколько же ты будешь ссылаться, когда же ты прочитаешь наконец? Давайте сегодня прочитаю. Послание к Ефесянам, 1 глава, 3 стих. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах». Ну и дальше до 14 стиха объясняется, в чем состоит вот это духовное благословение в небесах. И вот тут та же история. Бог благословил, но теперь необходимо это благословение взять. Это благословение таким образом должно стать нашим. А дальше больше. Мы возвращаемся к 24 стиху. И перед нами границы этой земли. От пустыни, то есть той пустыни, из которой они вышли, и Ливана, от реки, реки Ефрата, даже до моря западного, это Средиземное море. Итак, даже до моря западного будут пределы ваши. Давайте задумаемся на минутку о том, что это за пределы. Где находилась обетованная земля? И обратите внимание на то, что земля, которую дает Бог, намного больше, чем земля, которую когда-либо занимал Израиль. Земля, которую дает Бог своему народу, простирается от пустыни и Ливана, от реки Ефрат, до Средиземного моря. Представьте себе это на карте, и вы поймете, что земля эта на самом деле в 10 раз больше, чем Израиль даже на пике своей славы. Если взять Израиль во времена Давида и Соломона, когда израильское государство было самым большим в своей истории, вот даже тогда Израиль занимал всего 10-ю часть той земли, которую обещает Бог. Почему? Да потому что есть одно условие, при котором они могли получить эту землю. На эту землю нужно было ступить. На эту землю нужно было встать. То есть то, что вы заявите своим, реально станет вашим. Бог буквально говорит Иисусу Навину, и мы об этом еще будем с вами размышлять, когда дойдем до книги Иисуса Навина. Бог говорит ему: это твоя земля, но ты должен пройти по ней. Есть немало христиан сегодня, которые духовно бедны. Они живут подачками. У них есть благословение и в Святом Духе, и в Священном Писании, и в общении с другими верующими. Но они не принимают это благословение. Они не делают этого шага. Бог дает благословение. Нужно только взять их. Все мы на самом деле духовно богаты. Но многие так и не готовы сделать шаг для того, чтобы благословения стали принадлежать им. 26 стих. «Вот я предлагаю вам сегодня благословение и проклятие. Благословение, если послушаете заповеди Господа, Бога вашего, которые я заповедую вам сегодня. А проклятие, если не послушаете заповеди Господа Бога вашего и уклонитесь от пути, который заповедую вам сегодня, и пойдете вслед богов иных, которых вы не знаете». Это выбор. Я даю тебе благословение и проклятие. И опять важнейшим условием оказывается послушание. Да, мы проповедуем Божью благодать. Но если мы не послушны Ему, мы упускаем многие духовные благословения. Может ли быть непослушный христианин? Да, конечно. Он получил спасение по Божьей благодати. Но поскольку он не послушен Богу, он упускает многие другие благословения в своей жизни. Я вам приведу еще одну аналогию. Представьте себе, что вас пригласили на обед в дорогой ресторан. Вот вы сидите, вы наслаждаетесь. Но когда вы пришли в ресторан, по какой-то причине вы заказываете картошку с сосисками. Вот в дорогом ресторане, при огромнейшем меню. Возможно, кстати, и сосисок обычных там просто нет. Но поскольку клиент заказал, вам находят сосиски, их покупают в ближайшем магазине. Смотрите, что вы сделали. Вы находитесь на этом обеде. Вы участвуете в нем. Но вы лишаете себя того, что могло бы принадлежать вам. Но в данном случае мой пример, моя аналогия никак не завязана на послушание или непослушание. Для христианина же эта связь прямая. Послушание или непослушание ведут, соответственно, к благословению или проклятию. И среди прочего Бог предупреждает израильтян о смертельной опасности идолослужения. Подробнее об этом в 12 главе, к которой мы сейчас с вами подойдем. Но пока дочитаю еще несколько стихов из 11 главы. «Когда введет тебя Господь, Бог твой, в ту землю, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею, тогда произнеси благословение на горе Горизим, а проклятие на горе Гевал. Вот они за Иорданом по дороге к захождению солнца, в земле Хананеев, живущих на равнине против Галгала, близ Дубравы Море». Тут будет и то, и другое. И благословение, и проклятие. Потому что в земле Божией будут и радости, и счастье, и искушения. И вот тут мы с вами переходим к тому, что порою кажется очень и очень суровым. Дело в том, что в Божьем восприятии, в Божьем замысле, в Божьем плане может быть только одно место поклонения. И может быть только один предмет поклонения.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Двенадцатая глава, первый стих и дальше. «Вот постановления и законы, которые вы должны стараться исполнять в земле, которую Господь, Бог отцов твоих, дает тебе во владение, во все дни, которые вы будете жить на той земле. Истребите все места, где народы, которыми вы овладеете, служили богам своим, на высоких горах и на холмах, и под всяким ветвистым деревом. Разрушьте жертвенники их и сокрушите столбы их, и сожгите огнем рощи их, и разбейте истуканы богов их, и истребите имя их от места того». Это очень важно увидеть, и это очень важно понять. Идолослужение – один из самых страшных грехов для Израиля. Израиль в конечном счете попал в вавилонский плен именно потому, что не выполнил вот это повеление Божье. Израиль попал в вавилонский плен потому, что продолжал заниматься идолослужением. Более того, Израиль начал коллекционировать, собирать богов из чужих земель. И в какой-то момент единственный бог, бог неба и земли, Яхве, сказал: «Если хотите служить тем божествам, то служите, так сказать, в их первоначальной среде обитания. Вот вы идите в те земли и служите». Но на самом деле Божьи последствия начинают спускаться на Израиль еще раньше. Уже в книге Судей мы видим первые последствия, связанные с тем, что Израиль ушел в идолослужение и не внял вот этому предупреждению. Кстати, потом, уже в книгах царств, именно об идолослужении, о его губительной опасности говорит пророк Илия. Идолослужение происходит в обетованной земле, и об этом же скажет последний из пророков Ветхого Завета, пророк Малахи. И кто-то спросит: ну хорошо, то древний Израиль, а тут мы, современные люди. При чем тут для нас идолослужение? Дело в том, что все, что мы ставим между Богом и собой, становится идолом. Идолом, например, для многих является работа. Говорят о том, что мы не падаем перед идолами. Слушайте, я сам наблюдал людей, которые буквально падают, ну, не на колени, конечно, да, но вот ты просто смотришь и видишь, они заискивают, они конкретно заискивают перед своим начальником. То есть человек настолько хочет получить продвижение по службе, что он готов, ну, немножко кланяться начальнику, но близко к тому. Что это для него, если не идол? Человек, который приходит на работу каждый день, не просто потому, что ему нужно обеспечивать семью, не просто потому, что ему нужно как-то зарабатывать деньги, даже не просто потому, что ему нравится эта работа, а потому, что он жить не может без этой работы. Я видел людей, которые переживают ломку, если они потеряли работу. Эта работа настолько им нравилась, она была им настолько близка, что стала частью их самих. Или они сами стали частью этой работы. Что это, если не идолослужение? Сегодня идолов есть немало. И одна из задач христианина как раз и заключается в том, чтобы разбить этих идолов в своей жизни. Пятый стих. «Но к месту, какое изберет Господь, Бог ваш, из всех колен ваших, чтобы пребывать имени Его там, обращайтесь и туда приходите. Этим местом со временем станет Иерусалим. Именно там, в Иерусалиме, будет построен храм, и люди будут приходить в этот храм. Почему Бог не позволил иудеям поклонение где угодно? Потому что тогда для единения еврейского народа было очень важно единое место поклонения, чтобы Израиль собирался вместе. Да, подлинные поклонники должны были поклоняться Богу в духе и истине. Уже тогда было так. Но Бог также устроил вот эту устремленность к определенному месту. Сегодня для христианской церкви это уже не так. Мы собираемся, потому что объединяет нас не место, а личность. И это личность Иисуса Христа. Неважно, где вы находитесь географически. Даже не важно, в какой вы конфессии. Что важно, так это, собираетесь ли вы вокруг Иисуса Христа. Вот единение, вот смысл этого единства, которое имеют христиане. Несколько позже, 17 стих 12 главы. «Нельзя тебе есть в жилищах твоих десятины хлеба твоего, и вина твоего, и елея твоего, и первенцев крупного скота твоего, и мелкого скота твоего, и всех обетов твоих, которые ты обещал, и добровольных приношений твоих, и возношений рук твоих, но ешь сие только пред Господом, Богом твоим, на том месте, которое изберет Господь, Бог твой, ты и сын твой, и дочь твоя, и раб твой, и раба твоя, и левит, и пришелец, который в жилищах твоих, и веселись пред Господом Богом твоим о всем, что делалось руками твоими». Кажется, не очень понятно, да? При чем здесь? Очень просто. Жертва должна осмысляться как жертва. Иначе мы получим такую профанацию жертвы. Человек должен был различать, израильтяне должны были различать обычный прием пищи, с одной стороны, и жертву Богу, с другой стороны. Нам это тоже бывает очень важно. Интересно, что подобный же мотив звучит у апостола Павла в первом послании к Коринфянам, 11 глава, когда он говорит об особом статусе хлебопреломления, особом статусе вечери Господней. Кстати, 16 стих, немножко раньше, да, 16 стих. «Только крови не ешьте, на землю вылейте ее, как воду». Вот особая, вы помните, особая роль, которую играет кровь, очищение грехов. Кровь Христа когда-то прольется за каждого из нас. Мы спустимся вниз, 20 стих. «Когда распространит Господь Бог твой пределы твои, как Он говорил тебе, и ты скажешь, поем я мясо, потому что душа твоя пожелает есть мясо, тогда по желанию души твоей ешь мясо. Если далеко от тебя будет то место, которое изберет Господь Бог твой, чтобы пребывать имени Его там, то заколай из крупного и мелкого скота твоего, который дал тебе Господь Бог твой, как я повелел тебе, и ешь в жилищах твоих, по желанию души твоей. Но ешь их так, как едят серну и оленя. Нечистый, как и чистый, у тебя могут есть сие. Только строго наблюдай, чтобы не есть крови, потому что кровь есть душа. Не ешь души вместе с мясом. Не ешь ее, выливай ее на землю, как воду». Вот мы с вами об этом уже говорили. Я напомню, что мы подробно обсуждали и размышляли об этом, когда читали книгу «Левит». Израиль должен был четко понимать особый статус крови. Кровь в жертвоприношениях. Кровь в ожидании, того, что в свое время сделает Бог. Я думаю, что израильтяне в тот момент и не понимали до конца всего того, что говорится здесь. 30 стих. «Тогда берегись, чтобы ты не попал в сеть, последуя им по истреблении их от лица твоего, и не искал богов их, говоря, как служили народы сии богам своим, так буду и я делать». В земле будет особое искушение. И на самом деле там был жестокий способ поклонения богам. Бог говорит о том, что ненавидит этот способ поклонения. Дело в том, что все доходило даже до приношения в жертву детей. И Израиль мог прийти и сказать, я буду поклоняться так же, как поклонялись эти народы. Прочитайте, пожалуйста, эти фрагменты, прочитайте конец 12 главы. «Не делай так Господу Богу твоему, ибо все, чего гнушается Господь, что ненавидит Он, они делают богам своим. Они сыновей своих и дочерей своих сжигают на огне богам своим». И так далее. Там очень тяжелые стихи, очень тяжелый текст. Сегодня порой христиан упрекают в том, что мы слишком узколобые, слишком закрытые, слишком узкое у нас мышление. Слушайте, я не хочу расширять свое мышление, теряя при этом отношение с Богом. Давайте будем открыты к тем, кто рядом с нами живет. Знаете, я хочу прежде всего быть открытым для Бога. Все остальное – это уже абсолютно вторичные вещи. А дальше 13 глава. Мы к ней так по-серьезному уже перейдем в следующий раз. Пока лишь сделаю, что называется, затравку. Мы начнем читать. Речь идет о пророках или лжепророках. Первый стих. «Если восстанет среди тебя пророк или сновидец и представит тебе знамение или чудо, и сбудется то знамение или чудо, о котором он говорил тебе, и скажет при том, пойдем вслед богов иных, которых ты не знаешь, и будем служить им, то не слушай слов пророка сего или сновидца сего. Ибо через сие искушает вас Господь Бог ваш, чтобы узнать, любите ли вы Господа Бога вашего от всего сердца вашего и от всей души вашей. Господу Богу вашему последуйте и Его бойтесь, заповеди Его соблюдайте и гласа Его слушайте, и Ему служите, и к Нему прилепляйтесь». Порой говорят, ну вот смотрите, ведь это исцеление нормальное, оно действительно произошло. Хорошо. Порой говорят, смотрите, пророчество сбывается. Хорошо. Но начало 13 главы – это ответ на многие современные лжеучения. Сегодня нам даже не надо оценивать многие лжепророчества и знания, потому что тут все очень просто. Если пророк не разделяет и не несет основ христианской веры, то это лжепророк. Лжепророки совершают чудеса для того, чтобы увести от Бога. Кстати, потом мы с вами прочитаем, что такого пророка нужно было побивать камнями. Это очень сурово, но раковую опухоль нужно вырезать полностью, чтобы не было метастазов. Варианты только два. Либо оправдание и преображение смертью Иисуса Христа, либо вырезание, как в случае раковой опухоли. Понимаете, третьего просто не дано. Сурово? Да. Но помните, в прошлый раз мы говорили о великом грехе, о великой милости? И это все о том же, друзья. На сегодня все. Встретимся в следующий раз. А пока всего доброго. И да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.